Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. И с вами программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
В ближайший час мы будем обсуждать правила поддержания психического здоровья. Вообще разбираться, что такое психическое здоровье. Если, друзья, у вас будут возникать вопросы в ходе эфира, пожалуйста, задавайте их. Наш смс-портал плюс 7925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Конечно, еще работает прямой эфир, телефон 7373-948, код города 495. Трансляция в YouTube-канале, в Telegram-канале и группа ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Лен, что такое психическое здоровье и существует ли абсолютное психическое здоровье? Норма какая-то, может быть?
Норма существует, и вот абсолютное психическое здоровье тоже, говорят, где-то существует. Другое дело, что оно может быть ситуационным. Объясню. Ну, вот условно, в определенный период своей жизни человек может быть абсолютно психологически устойчив и психически неуязвим. Ну, то есть вот все настолько у него все крепко. Потом проходит, например, он череду каких-то испытаний или каких-то событий. Его психика получает определенные повреждения, да, вот мы все уязвимы каким-то образом психологически. Да. И через определенное количество времени он может уже иметь психологические проблемы, ну, например, этого не замечать. Само по себе психическое здоровье - это компонент общего здоровья человека, телесного. Да, то есть у нас телесное здоровье и психическое, и все это называется здоровье. Причем психика не живет без тела, тело не живет без психики.
А как понять, что в какой-то момент мы получаем психологическую травму, которая на нас потом отразится, на нашей психике? Какой-то триггер, что-то вот произошло, какой-то, может быть, сигнал есть, что не все окей с нами сейчас?
Обычно это большое такое серьезное нервное потрясение, которое нам очень тяжело прожить, которое достаточно длительно застревает в нашем эмоциональном фоне. Знаете, вот прошло уже достаточное количество времени, но мы начинаем вспоминать об этом событии, и все эмоции поднимаются как практически в тот же момент, когда мы внутри этого события находились. Мы можем начинать плакать, можем начинать нервничать, раздражаться, выходить из себя, даже лишаться иногда работоспособности просто от воспоминаний, то есть не можем как бы ничего с собой поделать. Вот это говорит о том, что это событие, оно оставило серьезный психический след, который на нас влияет. В целом психическое здоровье, вот если мы возьмем просто как описание, знаете, из какого-нибудь там, их много на самом деле,
учебника.
Вот определение, ну типа, да, да, например, да, учебника, то это будет физическое, социальное и психоэмоциональное благополучие человека. И обязательно еще его оптимистическая картина мира и жизнерадостность, это очень важно, ну потому что если вы живете в хороших условиях, вам кто-то их создает, но вы при этом в депрессии находитесь, то здоровым психически вас не назовешь, да? И плюс ко всему еще вы должны уметь быть склонны к любви и состраданию, то есть у вас должно отсутствовать просто как данность желание навредить кому-то или, не дай бог, кого-то уничтожить. Вот это очень важно.
А если, наоборот, ты не то чтобы уничтожить кого-то хочешь, а вот именно, да, навредить, как вы сказали, обидеть, задеть, да, вывести на какие-то эмоции,
это о чем говорит? Нельзя говорить о полном психическом здоровье. Смотрите, когда мы говорим о психике, то там существуют такие понятия «здоров» и «практически здоров». Я пока находилась в ожидании эфира, нарисовала, у меня, правда, не было ни одного циркуля, поэтому мои круги, они получились,
друзья,
не очень круги.
Телеграм-канал «Радио говорит МСК», да, присоединяйтесь,
я вот сейчас покажу, есть. Вот здесь вот смотрите, в самом середине это абсолютное психическое здоровье. Вот человечек здоров. Следующий круг – это так называемые неврозы. Да, это тогда, когда человек попадает в высокий уровень тревоги, неважно почему, да, то есть по какой причине. Это психолог разбирается вместе с человеком. И мы его можем назвать практически здоровым. Дальше, следом за неврозами, так называемое пограничье. Пограничье – это зона, в которой может работать психолог, а может уже работать психолог пусть плюс психиатр, в зависимости от того, насколько много неблагополучных симптомов проявляется. И следующий круг. Это уже психические или психологически серьезные заболевания, у которых бывают легкие и тяжелые степени. И там работает только психиатр. И вот этот вот путь, понимаете, от здоровья до пограничья и обратно, он, как правило, очень долгий. очень долгий. То есть это не так, что вы засыпаете здоровым, а просыпаетесь больным, да? Более того, пограничные состояния, они могут очень долго быть в скрытой латентной форме и проявляться постепенно, и усугубляться постепенно. И задача человека, и задача психолога, я недаром делаю этот эфир весной, да, вот тогда, когда уже начинаются такие активные проявления нашей психики, потому что принято считать, есть некоторая статистика, что психические обострения у нас случаются именно весной и поздней осенью. Вот как бы два периода, когда психологи и психиатры ощущают на себе повышенную нагрузку, потому что у людей иногда даже таких устойчивых к определенным стрессорам внешним очень часто случаются срывы. Да? И получается, что вот этот вот путь от здоровья к неврозам и обратно, да, он занимает, во-первых, какое-то время, а во-вторых, задача человека и психолога всегда возвращать человека к более здоровому состоянию. То есть в целом, когда человек к психологу приходит, он никогда не приходит с запросом, я ни разу не слышала. Вы знаете, я пришел к вам укрепить свою психику. Да, хочу стать устойчивым там, к воздействиям негативным внешней среды. Таких запросов нет. Они приходят, как правило, клиенты говорят, мне плохо, у меня проблемы с мамой, у меня проблемы там, с сыном-подростком, у меня проблемы с мужем, у меня проблемы на работе, есть какая-то боль, есть какая-то неразрешимая проблема, меня бросили, от меня ушли, или я хочу от кого-то уйти, но не могу. И вот с этой проблемой психолог разбирается вместе с человеком. Но при этом всегда есть вторая, основная, одна из основных задач, это всегда укрепление психологического здоровья. Здоровье, психологических функций человека, но часто психолог это не озвучивает, и человек, приходя в терапию, иногда этого не замечает, даже обесценивает. То есть ему кажется, что вот приходя в терапию, он только разговаривает на данную конкретную тему. В целом, обычно, еще даются очень серьезные механизмы по укреплению здоровья психологического.
А о каком-то человеке можно сказать, что он полностью здоров, или все равно от того, что у него в жизни происходит, он будет от здоровья к пограничным состояниям переходить?
Смотрите,
периодически?
К пограничным состояниям, чтобы дойти до пограничного состояния, это себя надо все-таки довести, сразу говорю. То есть человек может быть здоров или практически здоров. Ну, условно, абсолютно здоров, повторюсь, он максимально устойчив, да, он владеет своими эмоциями, его мышление гибкое, его эмоциональный фон гибкий, да, вот если у него случилось плохое настроение, да, или он выпал на какие-то такие деструктивные эмоции, он очень быстро возвращается к хорошему настроению. Он умеет договариваться, он знает, что между черным и белым всегда есть целая куча всяких
что-то
разных...
Что-то среднее.
Да, всяких разных оттенков, там, тонов и полутонов. Он умеет саморефлексировать. Что такое высшая степень саморефлексии? Это тогда, когда мы можем проанализировать свои ошибки, извиниться и компенсировать, если мы где-то кому-то причинили какой-то вред и больше никогда так не делать. Да? Он не гоним чувством вины и стыда. Он допускает, что в его жизни многое может идти не по плану и относится к этому нормально. Он всегда стремится к внутреннему развитию. И у него обязательно налажены социальные связи, у него налажена личная жизнь, включая сексуальную, и у него налажено функционирование по работе. То есть он нормально работает, нормально развивается. Вообще вот Фрейд, у него, знаете, самое непритязательное было отношение к психическому здоровью, но у нас, психоаналитиков, мы в целом считаем, что есть только недообследованные, а здоровых нет. И он говорил, что в целом психическое здоровье, оно стоит на двух китах. Это умение строить любовные связи, здоровые любовные связи, да, и умение творчески подходить к рабочему процессу, то есть умение так с удовольствием работать. Юнг, он уже немножечко более глубоко рассматривал, и он говорил, что в целом психическое здоровье, оно присуще только целостной личности. То есть вот эта расколотая личность, знаете, когда очень много внутренних конфликтов. Расколотое «я» — это такая база для проявления разных психопатологий, которые рано или поздно к психике прицепляются, если вот с этим внутренним расколом не работать. А вот этот раскол, Юнг дальше продолжал, как его избежать? Это нужно все время и все время личностно развиваться. То есть, знаете, если прочитать его работу, то там психическое здоровье – это такой, знаете, недостижимый идеал был. Но в реальности, по большому счету, если мы вспомним, что мы все проходим постоянно, каждые 5-7 лет, какие-то жизненные кризисы, которые ярче всего проживают над нами психологически, да, вот начиная с рождения и, простите меня, до нашего заката жизни. И получается, что мы каждый этап, каждый кризисный этап должны психологически очень сильно развиваться и меняться. Это называется адаптивность психики, то есть тогда, когда мы приспосабливаемся к каким-то новым обстоятельствам жизни. Психика, которая, скажем так, не является гибкой, она с большим трудом воспринимает все новое, а новое неизбежно, просто неизбежно. И получается, что вот такая дезадаптивная психика, она травмируется практически постоянно, травмируется обо все, что происходит в ее жизни. Вот что идет не по плану, что новое приходит, что-то изменяется, и все, и человек просто теряет устойчивость, и начинается у него, значит, там всяческие ухудшения.
Он как-то нервничает, да, сразу не хочет этих изменений, боится их, как старается избежать.
Это, вы знаете, он нервничает и боится изменений, это он уже такой в осознанность пришел, это он уже каким-то образом понял, что он нервничает и боится изменений. Как чаще всего, вот я могу рассказать, как понять, что психическое здоровье, оно начинает ослабевать, и
да,
нужно обратить на это внимание, и нужно обратиться за помощью в этот момент. Первое и самое важное – это нарушение сна, что проще всего заметить. Очень многие люди, они вообще обесценивают это нарушение сна. Ну, бессонница и бессонница. Ну, рваный сон и рваный сон. Ну, кошмары и кошмары. А на самом деле нет, это не так. Дело в том, что сон – это вообще отражение наших бессознательных процессов. И нормально это тогда, когда мы, ну, достаточно комфортно засыпаем в то время, в которое мы привыкли засыпать, и просыпаемся отдохнувшими, проспав плюс-минус около 8 часов. Да? Все вот эти истории, когда я не жаворонок, я сова, и поэтому я засыпаю там в 4 утра, все истории, когда вы просыпаетесь от любого шума, то есть, не знаю, кто-то рядом повернулся, и вы проснулись, заснуться уже не можете. Все вот эти внутренние панические состояния, когда, знаете, спал-спал, потом проснулся, как от адреналиновой пушки внутри, да, глаза выпучены, вроде как не понимаешь, что происходит и что делать дальше. Все истории, которые связаны с наличием постоянных кошмаров или таких снов с тяжелым сюжетом, когда вы просыпаетесь от осознания того, что вы хотите или закричать, или заплакать, или вообще вам очень как-то плохо вы переносите.
Нехорошо,
это о чем говорит? Психика очень перегружена. Она настолько перегружена, что когда вы засыпаете, она пытается таким образом переработать тот эмоциональный фон, который у вас накопился, и перерабатывает она его, демонстрируя вам вот такие вот страшные картинки. Один из вариантов. Далее. Все варианты, когда вы просто спите, не знаю, по 15 часов. Вот лег и сплю, и при любом... каждый раз, когда занимаете горизонтальное положение, вы все время спите и спите. Знаете, как младенец, которому положено спать там 25 часов в сутки, что называется. Получается, что все вот эти дисбалансы, которые случаются со сном, они всегда сигнализируют о том, что с психикой что-то не так. Это самый простой способ. Только стали плохо спать, только стали странно спать, просыпаетесь разбитым. То есть не один раз, а из раза в раз просыпаетесь, вот вроде проспали 8 часов, проснулись и не отдохнули.
Мало.
Да, да. Нервная система, значит, не восстанавливается, сон свою функцию не выполняет. Да. Поэтому дальше. Что следующее? Отслеживать вот так называемый уровень удовлетворенности своей жизнью. Это простой ответ на вопрос. Я счастлив, я несчастлив. Я удовлетворен своей жизнью, я не удовлетворен своей жизнью. Причем всеми сферами. Вот это очень важно, что наша жизнь, она не только состоит, ну, условно, из нашей семьи, да? Там есть и семья, и работа, и что-то наше личное, и наши хобби, наше развитие. Вот то самое пресловутое колесо баланса, куда мы, значит, записываем все сферы нашей жизни. И вот общая удовлетворенность всеми этими сферами, вот достаточно ли количество в моей жизни, не знаю, отдыха? Или достаточное ли количество времени я уделяю развитию, там, самообразованию? Достаточное ли количество людей в моей жизни, да, друзей, общения с друзьями? Вот это все является очень важным и значимым, потому что многие, ну, как бы работа-дом, а и по большому счету вроде бы в этих сферах все хорошо, но ощущение счастья не появляется.
А как часто нужно делать это упражнение, это колесо баланса, и как, неважно даже, а как сделать так, чтобы себя не обмануть, когда делаешь это упражнение, чтобы действительно понимать, как ты себя ощущаешь в отношении с семьей, там, с работой, с учебой, с детьми, не приукрашивать, либо наоборот, не принижать?
Вот смотрите, как сделать так, чтобы себя не обмануть, самый простой способ это сделать его вместе с психологом, да, или каким-то профессиональным коучем, который вам просто не даст самообмануться, потому что он задаст такие наводящие вопросы, ответы на которые, ну, в общем-то, вскроют информацию, которую вы пытаетесь от себя, значит, спрятать. Насколько часто его нужно делать? Ну, наверное, там раз в полгода, раз в год, в том случае, если вы хотите оценить, вот насколько ваша динамика, например, вы работаете над собой, вы как-то работаете над своей жизнью, и насколько ваша динамика вообще существенна. То есть там была уровень моего удовлетворения своим здоровьем был, например, на пятерочку, а сейчас я понимаю, что я удовлетворен своим здоровьем там, на 7, да, или на 8. И это значит, что я какую-то работу над собой проделал, и я стал себя чувствовать лучше. Да? Поэтому вот общий уровень удовлетворенности жизни, вот этот коэффициент, он очень важен. Если он низкий, если он вас тревожит, если он вас беспокоит, психика обязательно на это реагирует. Это просто очень важно. Дальше, состояние тела и общего организма. То есть это вес, внешний вид и пищевое поведение. А почему? То есть все, вообще мы всегда отражаем наш внутренний мир. Это очень важно. Поэтому многие телу вообще не придают никакого значения. Это, к сожалению, почему-то в нашем менталитете и в нашей культуре это очень большой процент людей. Я не знаю, почему. Потому что отношение к тому, как должно чувствовать себя тело, оно какое-то не сформированное будто бы. То есть очень многие люди, они не замечают иногда даже боли, с которой они ходят. Очень многие люди, они не замечают, насколько вообще спокойно и расслаблено, да, их боди-динамика. То есть вот по человеку, по клиенту иногда видно, потому как он сидит, потому какое выражение на лице у него отражается, потому как он держит руки, ноги, видно, что там очень большие психологические проблемы, очень большие. И вообще тело, оно всегда, есть такая книга, тело помнит все, и оно действительно помнит все, даже то, о чем забыла психика. И оно всегда это отражает. Академик Павлов, он говорил, что у него фраза такая есть: активный отдых – это мышечная радость. А раньше активным отдыхом в Советском Союзе назывался именно какие-то спортивные нагрузки. Вот, то есть ты вышел где-то на свежий воздух,
лыжню.
Или там, не знаю, на какой-то стадион, ну, потому что раньше спортзалов не было как таковых. И вот ты активно отдыхаешь. И на самом деле я соглашусь, как человек, который дружит со спортом и дружит со своим телом, я соглашусь, что правда, когда ты выстраиваешь эти взаимоотношения правильно, когда ты понимаешь, что тебе подсвечивает болевые симптомы телесные и как с ними работать нужно, ты осознаешь, что ты психологически очень сильно разгружаешься, потому что большое количество правильной физической нагрузки подобрано, оно способно оздоравливать нервную систему в том числе.
Ну, в плане питания, если у нас, например, вдруг пропадает аппетит или, наоборот, он как-то разыгрывается, это тоже говорит о том, что какие-то проблемы.
Смотрите, если аппетит пропадает, если аппетит чрезмерно яркий, если начинается фиксация на каких-то продуктах, хочу, не могу, и все, и вот я и поедаю это, и поедаю, если начинаются какие-то пищевые аллергии, если начинается зависимость от диет и таких жестких ограничений, то есть человек начинает удовольствие получать от того, что он себя ограничивает. Это все свидетельство тяжелейших психологических расстройств, к сожалению. Понимаете, девчонки, которые любят диеты, которые бесконечно сидят на диетах, это первые клиенты у психологов должны быть. Почему? Потому что наш организм, он настолько мудрый, он настолько правильный, что он никогда не увеличит свое состояние до каких-то там невообразимых ужасных размеров, если все нормально работает, если все отлажено. А если человек, не замечая какие-то проблемы, пытается просто бесконечными самоограничениями, голоданиями, какими-то разгрузками, какими-то бесконечными там сумасшедшими диетами, устраивать себе постоянно дефицит калоража, но что будет делать наш организм? Он, во-первых, замедлит обмен веществ, да? А если мы играем в шутки с обменом веществ, то я вам сразу скажу, разогнать его обратно, это очень тяжело. Люди, которые находятся в правильной коррекции веса, в психологической коррекции веса, вот не колят себя какие-то препараты, да, например, там не в шоковую вот эту вот терапию не идут, когда, знаете, им просто все запрещают есть, и он, соответственно, худеет, потому что он все ест.
А как жить дальше, непонятно.
А когда снижают вес правильно, они знают, что разогнать обмен веществ очень-очень сложно. И делается это только в спортзале, когда начинает усиливаться, увеличиваться мышечная масса.
Да, потому что мышца тратит больше энергии.
Да, да, да. Поэтому с телом взаимодействие всегда должно быть налажено и должно быть, понимаете, включенное внимание к тому, что происходит с нашим организмом, именно с телесным.
Мы иногда даже не слышим сигналы, когда мы, например, хотим в туалет. А, ничего страшного, потерплю, или потом схожу, или, ну, что-то такое, мне кажется, это тоже.
Да. А это, ну, это классика жанра, да, потерпеть и потом, когда будет время, сходить в туалет. Да, такое обесценивание даже биологических своих собственных потребностей. Дальше, очень важно количество социальных контактов, социальное контактирование. Потому что вот когда мы все сели на удаленку какое-то количество лет назад в связи с пандемией, и вот тогда у очень многих людей обострились их психологические проблемы, обострились психологические состояния, потому что они стали лишены привычных контактов. Дальше что произошло? Некоторые люди вернулись к своим социальным контактам, то есть вернулись обратно в офис и вернулись обратно в свои коллективы. А некоторые так с этой удаленной работой дома и присели. Ну а чего такого? Компьютер есть, интернет есть, поэтому я все свои задачи, все свои туда, значит, отправлю, и на планерку я тоже схожу через Zoom.
Да-да-да.
И люди засиживаются, они сидят дома неделю. Если вы сидите дома неделю-две, поверьте, ваша психика уже в опасности. Понимаете? То есть если вы сидите дома неделю-две, и вам при этом нормально, то есть у вас нет общения живого, просто глаза в глаза, через рот по-русски, вы можете через какое-то время заметить, что вы начинаете с большим трудом выходить из дома. Вы как будто бы начинаете чего-то бояться. Вот, казалось бы, выйти и пойти на прогулку или выйти просто дойти до супермаркета, ну, или, не знаю, до МФЦ по какому-то... Вот начинается какая-то внутренняя тревога.
Паника,
потому что дома, да. Дома-то приятно сидеть, а выйти на улицу уже психика начинает сопротивляться. И это не говорит о том, что дома вам хорошо, это говорит о том, что психика ваша перегрузилась дома, и вот этих социальных контактов, их недостача. Очень часто родители сейчас что делают? Подростки, ну, они же бесячие такие, да, и они сейчас знают, что существует удаленная система обучения. После того, как пандемия прошла, они же сидели дома и учились тоже дистанционно, и они многие, когда начинают бунтовать по принципу отказа от учебы, они заставляют родителей переводить их на удаленную систему обучения. И родители бедненькие, устав сопротивляться этим подросткам, потому что сопротивляться подростку очень тяжело. Вот, кстати, знаете, если вы родитель подростку, у которого яркий подростковый кризис, это тоже ваша психика в опасности, и она всегда находится как на поле боя. Это 1000%. Центов, я вам говорю. А, поэтому тут вот это тоже такой красный флажочек. Ребенок-подросток с пубертатным кризисом, это вот просто
испытание.
Для вас это испытание. И вот они, устав сопротивляться своему чаду или чадам, принимают решение, переведем их на удаленную систему обучения. И это самый, знаете, вот этот поступок, как это сказать, самый поступок из причинения добра. В кавычках. То есть это настолько ошибка, это настолько неправильное решение. Почему? Потому что социальные контакты для подростка, вообще для любого человека, просто жизненно необходимы. Мы не можем, мы существа стадные, мы существа социальные. Как только мы изолируемся, все, наша психика начинает страдать. Это так работает. А подростки, так как они еще максимально уязвимы ко всяким психологическим проблемам, да, потому что они подростки, они и биологически уязвимы, и психологически уязвимы, то помещать их на удаленную систему обучения можно только в очень-очень ограниченных случаях. Да, я могу их потом когда-нибудь озвучить, если у нас будет какой-то эфир, где вот мы как-то это обсуждаем. Но так или иначе, это там 2-3 пункта, и 99% подростков под эти 3 пункта не подходят.
Не нужно им на какое домашнее обучение переходить.
Да. Дальше. Что еще является красным флагом? Тогда, когда вы перестаете уделять внимание своему эмоциональному фону и обесцениваете свои сложные эмоциональные состояния. Да? То есть получается такая история. То есть вы не владеете эмоциями. Вы не знаете, когда их нужно проявлять ярко, как их нужно проживать. И случается два варианта. Первое – это блокировка эмоций, а второе – это раскачка эмоций. Вот когда человек не может внутри себя ощутить, как ему экологично взаимодействовать со своими эмоциями. То есть он находится в таком...
Как ему реагировать, да?
Да, психоэмоциональном стрессе. И для того, чтобы, скажем так, не соприкасаться с этими негативными эмоциями, он предпочитает их блокировать, он предпочитает от них отказываться. Это первый вариант. А второй вариант, очень часто, мы, психологи, его видим, он начинает раскачивать этот эмоциональный фон, и он в терапию приносит, и вот у него все как будто бы, знаете, на грани фола, все на пике какой-то катастрофы, и он проживает любое событие с максимально таким экзальтированным, таким аффективным эмоциональным состоянием. И то, и другое говорит о том, что с психикой проблемы. Ну, правда. И блокировка эмоций – это не ваша сила воли. Это не то, что вы такой нордический, стоический человек. Нет. Вы в этот момент, когда вы блокируете эмоции и отказываетесь от их проживания, вы в этот момент приближаете себя, скажем так, к очень сильным, тяжелым психосоматическим проявлениям. Потому что эта эмоция, оставшись в теле, обязательно начнет какой-то ваш орган или какую-то часть тела разрушать, болеть ее.
Так, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать правила поддержания психического здоровья и, конечно, еще поговорим про блокировку эмоций. У нас в гостях Елена Соловьева, новости на «Говорит Москва».
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. Мы продолжаем. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Обсуждаем сегодня правила поддержания психического здоровья. И мы идем вот по списку, пытаемся понять, что ослабляет психическое здоровье.
Какие факторы нужно обращать внимание. Мы остановились на обесценивании и низкой регуляции своих чувств. Да? То есть, когда мы на них не обращаем внимания, или мы не умеем их регулировать. То есть, просто вываливаем их вот так вот вовне. И как бы, что хотите с этим, то и делайте. Извините, у меня плохое настроение. Или извините, я разозлилась. Или извините, у меня сейчас истерика. Или извините, я в депрессии. Все, никто не подходи, называется. И все должны принимать этого внимания.
Все должны страдать.
Да. Дальше. Высокий уровень тревоги. Вообще, честно говоря, невроз современности, повышенная тревога и депрессивные, все виды депрессивных состояний и депрессии, они сегодня, к сожалению, носят массовый характер. Это нужно понимать. И когда люди говорят, что вот неужели я столько работаю с психологом, а я вот все никак к абсолютному психическому здоровью-то и не приду. И когда начинаешь разбирать с человеком, а как он живет, а в каком количестве стресса он находится, а какое у него окружение, а что ему приходится преодолевать по жизни, получается, что на самом деле для того, чтобы преодолеть вот такое количество тревожности, которое его окружает, это я не знаю, что должно произойти. То есть это на самом деле довольно долгий путь, правда, довольно долгий путь к состоянию вот именно крепкого такого механизма для того, чтобы преодолевать вот эти вот внешние стрессоры. И получается, повышенный тревожный фон, он есть сейчас, но я не знаю, если не у каждого второго, ну, нет, у каждого второго точно есть.
Если 100%, не чаще, да.
Если не чаще, да. Дальше. Когда вы замечаете за собой такую тревогу, и когда вы умеете понять, что эта тревога продиктована все-таки невротическим состоянием, то есть не конкретными фактами, а невротическим состоянием, это уже полдела. Но очень важно еще уметь ее как бы контейнировать, отодвинуть, чтобы она не влияла на вашу жизнь, да, чтобы вы из повышенной тревоги не портили жизнь своим детям гиперопеканием, гиперопекой, чтобы вы из повышенной тревоги не мучили претензиями или ревностью своего партнера, чтобы вы из повышенной тревоги не наломали дров на работе, да, потому что вы все время или там не ушли в какую-нибудь трудоголию, которая вот просто выжжет изнутри, вы не сможете...
Какие-то такие крайние состояния, да, когда вы переносите эту тревогу.
Да, их нужно обязательно отслеживать. Дальше, очень важно понимать, если вам трудно приспосабливаться к новым условиям жизни, вот когда вы прямо не готовы внутренне принимать ничего новое, что в вашу жизнь приходит, вы сопротивляетесь этому бесконечно. То есть пытаетесь, знаете, повернуть реки вспять, а это все равно не получается. Вот это говорит о ригидности психики. Ригидность психики – это серьезная психологическая проблема, и с ней действительно нужно работать. Потому что адаптивность нашей психики в том, что по большому счету, конечно же, мы биологически и эволюционно нового боимся, потому что оно никогда не понятно. Но так как мы амбивалентны, у нас есть развитая часть нас, которая понимает, что в каждом новом зашит определенный этап развития. И мы к этой новизне стремимся. Вот влечение к новизне, да, как влечение к жизни, как влечение к чему-то творческому, к чему-то новому, перспективному такому, да. И вот это влечение, оно должно преобладать над страхом. Очень важно. Да, небольшая
страшно,
тревога...
Страшно, но интересно.
Да, небольшая тревога должна сохраняться, но контролируемая. Потому что основная наша задача, конечно же, постоянно саморазвиваться, постоянно увеличивать, скажем так, свою вовлеченность в эту жизнь. Без этого, как уже говорил Юнг, вот именно целостного я не получается, да. То есть мы начинаем раскалываться, не происходит самореализации каких-то наших частей, мы чего-то внутри нас не замечаем, если мы отказываемся от нового. Да, если у вас существуют так называемые вредные привычки, потому что вредные привычки – это не просто вредные привычки, это всегда элементы зависимого поведения. Грызете ли вы ногти, курите ли вы, не знаю, есть ли у вас там какие-то навязчивые движения, знаете, когда ногами, руками трясете, есть ли у вас зажоры, запои, есть ли у вас какие-нибудь аддиктивные отношения, есть ли у вас какая-нибудь повышенная воцерковленность, или вы там верите в парапсихологию, или увлекаетесь, не знаю, какими-то бесконечными учениями. Вот это все элементы зависимости. Туда же шопоголия, туда же трудоголия, туда же склонность к азарту, все туда, импульсивная трата денег. Это все следствие того, что есть серьезные психологические проблемы. Если вы у себя это отслеживаете, не надо с этим играть злую шутку. Да? Почему? Потому что зависимое поведение, оно не так просто, как кажется. Вот в Советском Союзе принято было считать, что это вредная привычка. Нужно проявить силу воли и избавиться от нее. Просто избавиться и
искоренить.
Всё. А на самом деле, понимаете, всегда существуют какие-то факторы, которые мучают человека и толкают на это зависимое поведение. И разбираться нужно с этими факторами. И само поведение, оно начинает ослабевать. Хотя до конца никогда никуда не уходит, как я уже говорю. Туда же я отправлю людей с высокой толерантностью к насилию. То есть если вы находитесь в отношениях, в которых вам очень плохо, длительно плохо, то есть эти отношения развиваются только в худшую сторону. В этих отношениях наличествует эмоциональный шантаж, в этих отношениях наличествует физическое насилие в сторону вас или ваших близких, или ваших детей. И вы это мужественно терпите годы, 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 годы. Ваша психика не в порядке.
Угу.
Ваша психика не в порядке.
А если нас просто так воспитывали, что нужно терпеть?
Психика не в порядке посредством воспитания, да. И, соответственно, очень важно, когда исчезает способность к саморефлексии. То есть тогда, когда человек не может отследить, где его проблема, а где не его вот в эмоциональном фоне. Вот этим отличаются невротики и психотики. Невротик – это тот человек, который может признать, что проблема внутри него. Стоит поменять свои реакции, и изменится его отношение к действительности. Да, и действительность очень часто меняется, когда меняется наше отношение. Психотик – это тот человек, который считает всегда, это у вас всегда проблемы, а у меня проблем никаких. Но при этом эти проблемы очень яркие, да, то есть они прямо явно видны. И получается, что психотики – это область работы психиатрии, да, это, а вот невротики – это как раз психологи работают. И там очень важно увидеть, где, скажем так, мы были неправы, где были вскрыты наши уязвимости, где мы проявили какую-то слабость, трусость, может быть, вышли на передний план какие-то наши не очень приятные теневые части. И уметь это проанализировать, уметь с этим что-то сделать,
увидеть
да. И обязательно применять новые конструкты поведения, обязательно применять новые поведенческие стратегии. Вот это очень важно.
То есть, если мы понимаем, что мы что-то сделали в прошлый раз неправильно, как-то себя повели, да, нужно понять, что мы сделали не так, и в следующий раз, если будет такая же ситуация, повести себя по-другому.
Да, психическая проблема, проблема психологическая будет такая, да, или даже психическая тоже. Когда человек скажет, что да, вот тут, вот тут, вот тут я действительно был неправ, но проблема все равно не во мне. Проблема не во мне, а виноваты всегда кто-нибудь другие. Очень часто бывают и дети виноваты, то есть перевешивание проблем. Самое простое – это перевесить все проблемы на своих родителей, ну, потому что они там в детстве где-то меня недолюбили и чего-то там сделали не то. Перевешивать проблемы на партнера. Самое простое. Потому что, по большому счету, что это такое? Это же в чистом виде отсутствие осознанности. Осознанность – это умение брать ответственность за все причинно-следственные связи в своей жизни на себя. Вот это осознанность. И когда мы вот эту ответственность не берем, то есть как бы мы что-то делаем, а виновата всегда что-то вовне. Да, ну, вовне.
Нет, конечно.
И вот это как раз отсутствие принятия ответственности.
А как к этому прийти? Или это тема отдельной программы?
Нет, ну вообще на самом деле осознанность, она очень сильно влияет на психологическую устойчивость. Почему? Потому что она примиряет людей с реальностью. Это очень важно понимать, что через осознанность мы все-таки приходим к тому самому пресловутому. Это не значит, что у нас станет сразу легкая жизнь.
Но просто нужно же понять, что с нами что-то не окей, чтобы потом стало окей. Вот как понять, что с нами не окей, и мы сейчас реагируем неправильно в этой ситуации? Нужно по-другому реагировать.
С нами не окей. Вот объясню. Когда вы не удовлетворены ситуацией, вы не удовлетворены собой в этой ситуации, и вы ничего не можете сделать, чтобы примирить себя, чтобы стать удовлетворенным от того, как это есть. Вы ничего не можете или не хотите. Два варианта. Это поставьте знак равно одно и то же. Не могу и не хочу. В психологии это одно и то же. Просто это разные уровни восприятия.
Нас спрашивают, а как быть, если начальству на работе очень выгодны моя тревожность и трудоголизм?
Ну, начальству, в принципе, очень выгодны трудоголики. Да? Начальству, в принципе, очень нравятся люди, которые зациклены на том, как их оценивают со стороны. Начальству, в принципе, очень удобны люди, которые проецируют на начальника родительские фигуры и дико боятся их расстроить, дико боятся, например, сказать, продемонстрировать начальнику, что тут уровень ответственности начальник делит вместе со своим подчиненным тоже. Это страх такой. Но при всем при этом, вот вы сейчас задаете этот вопрос, а почему вы как бы мнение начальника ставите или там, не знаю, его позицию ставите выше своей? А что, если начальнику выгодна моя тревога? Да ну и пусть ему будет выгодно, вы-то тут при чем? Ну, по большому счету, вы-то тут при чем? Ему, может быть, это выгодно. Понимаете, начальникам выгодны эти люди, которые без зарплаты могут работать.
Конечно.
И те люди, которые могут работать за троих, за пятерых. И те люди, которые готовы жертвовать абсолютно всем для того, чтобы прийти к какому-то результату. Но это же не показатель психического здоровья. И при чем здесь начальник? Почему он такой важный?
Существует ли предрасположенность к слабой психике?
Да.
Что это такое?
Вообще, слабая психика – это не термин. Это больше такой обывательский термин, психологический. Все, каждый психолог и психиатр знает, что такое слабая психика, есть вообще слабая центральная нервная система. И да, есть предрасположенность. Ну, например, если была тяжелая беременность у мамы, мама тяжело носила ребенка, то ребенок рождается либо с расторможенной, ну, считай, тоже слабой нервной системой. То есть все вот эти, как их...
Синдромы
дефицита СДВГ, да, это, как правило, оттуда, так же, как и заторможенное такое внимание. И, например, если ребенок родился с недовесом, как правило, дети, которые рождаются 2,5 килограмма и, не дай бог, менее, то они, как правило, действительно обладают вот этой вот слабой, подвижной очень психикой. И в целом все проблемы в родовой период, то есть когда мама носила ребенка, когда мама рожала ребенка, да, то есть психологическое состояние мамы оставалось желать лучшего, если было плохое питание, например, питание плода, я имею в виду, ну и самой мамы. То есть, если, например, были сильные токсикозы, если постоянные были угрозы выкидыша, если постоянно нужно было поддерживать фармакологию, то есть сам организм мамы не справлялся, да, тяжелые роды и плохой психоэмоциональный контакт с ребенком в первые месяцы его появления на свет, это все, как правило, хорошая база для того, чтобы потом развивались психопатологии.
А Саша спрашивает, если в 5 утра меня одни друзья зовут на рыбалку, а другие тоже очень хорошие, зовут на йогу, я разрываюсь, не могу сделать выбор, это проблема?
Ну, а почему у меня-то, вы спрашиваете? Для вас это проблема, если вы не можете сделать выбор, пойти на йогу или пойти на рыбалку? Ну, я не знаю. Если для вас это проблема, и вы не можете сделать выбор, я бы сказала, что, наверное, проблема с принятием решений какая-то есть, да, и что-то о вашей психике это говорит.
Ну, когда, знаете, такая бывает многозадачность, когда нужно сделать кучу дел, встретиться с друзьями, там,
да,
забрать ребенка. Да, но
этот запрос не похож на многозадачность.
Да.
Скажите,
да.
Это больше похоже на такое, как бы, немножко сарказм, на такой сарказм в сторону нашего эфира, мол, а вот если я вот не могу выбрать, мне с перламутровыми пуговицами или без, вот это моя проблема, это я здоров,
я могу
или...
сделать выбор.
Да, или я болен.
Отвечает другой наш слушатель. Саша, в 5 утра спи. В принципе, согласна. А что нам помогает укрепить нашу психику? Есть какие-то упражнения,
да,
что-то еще?
Да, упражнения есть. И прежде всего, это самая простая техника, это умение брать паузу. Ну, вообще, это относится, конечно, к саморегуляции. Почему? Потому что наша импульсность, прежде всего, какой показатель? Вот приходит человек к психологу, да, описывает как-то свою жизнь. По каким показателям психолог в первую очередь считает, есть психологические проблемы или нет. Ну, помимо там речи, речевых конструкций, помимо его внешнего вида, помимо описания самой ситуации, будет следующее. Он посмотрит, насколько человек владеет своими импульсами, насколько он может подумать, прежде чем сделать, подумать, прежде чем сказать, да, то есть не начинать громогласно выяснять отношения или, не знаю, предъявлять претензию, обзываться, повышать голос, не знаю, резко со всеми расставаться, входить в конфликт, выходить из конфликта, а взять небольшую паузу для того, чтобы осознать, если я сейчас это сделаю, это будет нормально? Это будет окей для меня и для окружения. Вот это очень важно, потому что когда эмоция захватывает, у нее существует, получается, такое аффективное влияние на человека. И получается, знаете, я в социальной сети запрещенной вчера видела такой рилс, там женщина открывает холодильник и начинает очень громко возмущаться на мужчину за то, что он съел сырники. И говорит, ах ты, жадная там свинья, я о этих сырниках думала, ты знаешь, что я их специально готовила, они для меня были, я их должна была утром съесть. И она просто выкатывает на него такую тираду возмущения, а потом что-то отодвигает, такая, а, ой, я их нашла. Хорошего дня. А сказанное уже, знаете, фарш назад, да, не провернёшь.
Да.
И получается, вот этот импульс, когда человек вдруг сталкивается с тем, что что-то идет не по плану, что-то происходит не так, как он рассчитывал, кто-то ведет себя не так, что-то делается не так, да, ну, некий стрессор такой внешний приходит, пусть даже слабый. И вот этот импульс тебя захватывает. Вот насколько ты умеешь с этим импульсом быть? Да, для того, чтобы выразить свои эмоции правильно и разобраться в ситуации правильно.
Ну,
вот
то есть
это очень важно.
Эмоциональные люди, которые очень остро реагируют, да, на какие-то конфликты.
Мы их учим, да, когда они приходят в терапию, мы их учим брать вот эту паузу. Вздохнул, выдохнул и обязательно дал себе возможность осознать. Это реально сейчас тебе нужно? Ты реально хочешь это съесть? Ты реально хочешь это купить? Ты реально хочешь сейчас, не знаю, заблокировать его в мессенджере? Ты реально хочешь ему нагрубить. Да?
Ты хочешь или реально наорать, да.
И ты понимаешь, какие у этого будут последствия. Ты берешь ответственность за эти последствия на себя, либо ты можешь предложить какую-то альтернативу, как можно сделать так, чтобы не было каких-то более глубоких последствий. Вот это очень важно. Что для этого хорошо подходит? Для этого хорошо подходит, ну, во-первых, просто обучение себя, вот это вдох-выдох, и брать небольшую паузу перед тем, как все-таки что-то совершать. Второе. Очень хорошо помогает ведение дневника. Почему? Потому что если вы не ходите к психологу, у меня всегда вопрос. А как вы разгружаете свою нервную систему? Куда вы выгружаете все то, что накапливается там постоянно от всех стрессовых ситуаций, в которых вы находитесь? Мы в них находимся так или иначе все. Новости читаете, находитесь.
Да,
живете, не знаю, с родственниками, в кругу родственников, находитесь. На работу куда-то ходите, работаете в open space, работаете с людьми, находитесь. В метро спускаетесь, тоже находитесь. Все это определенные стрессоры, да, которые на вас влияют. Как вы ее разгружаете? Как вы помогаете ей не хранить то, что ей не нужно. Как вы помогаете ей выводить в осознанную информацию и каким-то как-то с этим работать? Обычно дневник очень хорошо помогает. Далеко не все люди любят его писать.
А что нужно прописывать, свои эмоции, что я испытываю, или как прошел мой день?
Как прошел мой день, мысли, чувства и состояния. То есть, что я думал, что я чувствовал, и как это было привязано к тем событиям, которые со мной происходили. Вот это очень... Вообще повышение осознанности, еще раз повторюсь, это... Оно, во-первых, происходит постепенно, а во-вторых, еще раз говорю, это... максимальное принятие своей жизни и примирение себя с реальностью. А оно и для взросления, и для устойчивости очень важно.
А в дневнике мы анализируем наш день или просто констатируем факт, что...
Можно так и так. Вот понимаете, психика, она очень мудрая. Иногда достаточно проанализировать, а все выходы она найдет уже сама. Все решения. Знаете, вот эти вот магические способы, когда запишите вечером вопрос, а утром, ну, на бумажку, а утром у вас придет ответ, это же никакая не магия. Психика так реально умеет. Она действительно обладает терабайтами просто информации, которая не находится в оперативной памяти. И она действительно, вы вечером думали, что вы не можете жить без вот этого, или вы там, не знаю, с ума сойдете, если с вами произойдет вот это, записали это, а на утро встаете и говорите, да боже ты мой, я сейчас от этого застрахуюсь вот этим, вот с этим я вообще поговорю, а вот на это вообще внимания не буду обращать, потому что для меня это не важно.
Холодным умом уже принимать решение.
Наша психика, она способна так делать, но для того, чтобы она была максимально к этому способна, она все-таки должна быть, ну, скажем так, ухожена, она должна быть в максимально расслабленном состоянии. И поэтому психогигиена, да, тогда, когда мы выгружаем все ненужное. Вот знаете, в чем проблема подростков? Почему подростки являются тоже очень уязвимыми с точки зрения развития психологических, психиатрических
Почему?
Проблем? Потому что у них есть только два источника информации, оба ненадежные. Это их друзья и интернет. И то, это наша родительская боль. И то, и другое, там невозможно найти настоящих, реальных практически знаний о мире. Интернет можно, но там с каким нужно обладать развитым критическим мышлением, чтобы отделить правду, да, ценную информацию от мусора, которого там бесчисленное множество. Господи, подростки не обладают таким навыком, и поэтому они сталкиваются с проблемой. Пойти к родителям решить эту проблему они не могут. Это, в принципе, биологически, эволюционно запрещено. Ни родители не воспринимают подростков, ни подросток родители. Они идут к друзьям или в интернет и находят там неправильные ответы на свои вопросы. Это и касается их здоровья, их отношения, их состояния. Они там цепляют ровно то, что их психика готова воспринять. Готова воспринять она очень мало. Да? И исходя из этого, они становятся ну, просто такими, знаете...
Ведомыми.
Очень притягательными, да. Очень притягательными для внушения каких-то негативных идей, для психического разрушения, для саморазрушения вообще.
А у нас еще будут какие-то рецепты помощи себе?
Да, снижение тревожного фона. Снижение тревожного
как
фона.
Это
вообще
сделать? Это же, мне кажется, да, проблема каждого практически.
С тревогой, вообще с тревогой работать – это целый отдельный механизм. Я как супертревожная личность знаю. Но как только вы умеете отделить свою тревогу, которая связана с реальными фактами. Ну, например, смотрите, давайте самый банальный пример приведу. Вы поставили, не знаю, блюдо в духовку. И ушли в другую комнату, занимаетесь своими делами. И у вас есть некоторая тревога, что если вы вовремя, условно, духовку не выключите, или не перевернете, или крышку не откроете, не закроете, блюдо испортится, оно сгорит. Вот есть некий факт. Стоит там, условно, эта курица в духовке. А вы в другой комнате треплетесь по телефону и пылесосите. И у вас есть такой небольшой тревожный фон, знаете, внутренний такой вот показатель, что если ты сейчас на 10 минут дольше по телефону проговоришь, что там ужина, в общем, или обеда у тебя не будет. Вот тревога, которая привязана к какому-то факту. да, и человек может либо будильник себе поставить, либо никуда от этой духовки не отходить, либо вытащить блюдо на период, пока он там чем-то занимается, да, то есть он может с этой тревогой поработать. А та тревога, которая невротическая, она никогда никаким фактом точным не привязана. Нет, можно ее привязать, потому что, например, у меня сегодня, знаете, в ночи была вот такая тревога, я сейчас ее озвучу, она просто так пришла в мою голову, а вдруг у меня из кабинета ноутбук украдут. Зачем?
Почему вдруг?
Вот там видеонаблюдение установлено, ноутбук там лежит запрятанный. Кто его украдет? Кому он нужен? Но мысль тревожная пришла. И уметь отделить вот эту невротическую тревогу, которая никак не связана с текущими реалиями жизни. Она приходит, она, знаете, она очень-очень абстрактная.
А как вы проработали эту тревогу?
Ну, слушайте, сколько там, 15 лет, 20 лет в терапии я нахожусь. Да. Каким образом? Я понимаю, что это невротическая тревога, потому что с фактами это никак не связано. Я говорю, успокойся, засыпай и спи.
Как Данила Багров говорил, да ладно, чё ты.
Засыпай и спи, потому что вот это сейчас работает твой невроз. Ты не выспишься, потом утром будешь вся отёчная и, в общем, будешь собой недовольна.
Это сразу, мне кажется, должно сработать.
Да.
Спрашивают нас, если в современной жизни взять за правило, что меня окружают идиоты, психопаты, неврастенники и прочие личности, то так станет легче жить?
Смотрите, если вы будете думать, что все такие психопаты, неврастенники и деструктивные личности, вы себя введёте просто в еще больший невроз. Вообще, потому что, во-первых, ну, психопатов достаточно, правда, они еще бывают функциональные и дисфункциональные, условно, которых мы видим, и которые прекрасно скрываются, да. Ну, условно, есть какие-нибудь маньяки, которые вышел и на улице издевается, на кем-нибудь убивает и так далее. А есть те, которые просто в своем ближнем окружении издеваются над людьми, понимаете, психоэмоционально их доводят до саморазрушения фактически, а этого никто не видит в окружении, он такой вот, знаете, скрытый. И поэтому, если вы будете так думать, вашей психике от этого легче не станет. И действительно довольно много людей с психологическими особенностями. Под особенностями я понимаю деструктивные особенности. Правда, очень много. Но хорошая новость в том, что чем крепче ваша психика, тем больше факторов негативных от внешней среды и от этих людей вы способны спокойно выдерживать. То есть, когда меня спрашивают тревожные мамы, что делать-то, если я вот гипертревожная, как мне своему ребенку помочь? Мамочки, да себе помогите, снизьте уровень своей тревоги,
сама.
И тем самым, помогая себе, вы поможете своим детям.
Еще один вопрос. А нормально человек на первое место должен ставить свои интересы или интересы социума?
Я уже об этом говорила, свои, конечно.
Угу. А что такое для психолога вредность? Вот такое качество характера. Как вредность.
Ну, смотря когда он проявляется. Если вредность проявляется в детском или в подростковом возрасте, то это одна из ступеней сепарации от родителя, тогда, когда человек отстаивает таким образом свои границы, да, и не дает их нарушать. Ну, или пытается посредством вредности нарушить чьи-то границы, что, в общем-то, является нормальной ступенью взросления. Если мы говорим о взрослой личности, да, то есть взрослый человек, он вредный все-таки остался, то я бы сказала, что там есть психологическая проблема, и, скорее всего, не одна. И, скорее всего, как минимум, это застревание в каком-то детском возрасте, ну, когда посредством вредности он пытается чего-то добиться. И как вариант, это тоже такая мощная ригидность, потому что вредные люди, это, как правило, те люди, у которых есть какое-то мнение, какое-то суждение или какое-то их отношение к чему-либо, и они не готовы его менять. Да, и они говорят, нет, будет вот как я сказал, или пусть будет,
моё
как я хочу.
Мнение правильное.
Да.
Вера спрашивает, подскажите, у меня получилась такая ситуация, решила собрать своих знакомых подруг в кафе, обзвонила всех, подобрала по меню кафе, все маленькие подарки приготовила, в конце концов сама не пошла на эту встречу. Мой сын к подругам доехал, подарки передала, я сама не смогла выйти на улицу в этот день. Перегорела я, что ли?
Да нет, это у вас случилось такое серьезное, мощное психологическое сопротивление, и, конечно, бы тут стоило разобраться, а почему так произошло. То есть вы для всех все подготовили, а сами туда не пошли. То есть какой страх, да, или там какое, на чем стоит то внутреннее ваше сопротивление, почему вы не захотели туда пойти?
Саша пишет, о, здорово, тоже записываю все в блокнот прямо в самой обычной шариковой ручкой. На следующий день перечитываю и смеюсь над всеми своими эмоциями, хотя что-то из записанного оказывается довольно важно.
Все правильно, да, очень правильная тактика.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о правилах поддержания психического здоровья. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».